Мир вам! Предлагаем вам послушать проповедь из Божьего Слова. Пусть это послание наполнит вас силой, укрепит вас для успешной полноценной жизни.
Иисус Господь, да. Я хочу напомнить вам, что на этой прошедшей неделе мы молились с вами от получаса, каждый день от получаса. И я очень надеюсь, что все те, кто в этом зале, вам удалось это сделать, потому что это для каждого из нас такое хорошее, правильное домашнее задание. Мы первую неделю молились от 15 минут и больше, и, конечно, это, как знаете, на старте всем, фу, тут легко, да. Вот мы на полчаса перешли, и это тоже было нетрудно. Вот. Но мы удваиваем ставки. Угадайте в следующий раз, сколько на предстоящей неделе. Да, мы молимся от часа, от часа. Мы выходим на более такие адекватные цифры и делаем это, в принципе, вполне даже комфортно. Почему? Потому что для всей церкви мы организовали онлайн Zoom-молитву, которая проходит каждый день. И на этой неделе мы переходим на часовую молитву, часовая молитва. Все, кто были уже на прошлой неделе, вы, в принципе, видели, что это полчаса, мы молились больше, чем полчаса, но полчаса просто, ну, как будто ты только начал, и смотришь уже, слушай, уже заканчивать пора. Просто полчаса пролетает так, как мгновение. Но вот мы сейчас переходим на час. И на этой неделе мы начинаем молитву в Zoom с 21.30 до 22.30. То есть мы ее на полчаса раньше начнем, и как раз в это время мы укладываемся. В 21.30 мы стартуем, в 22.30 мы заканчиваем. Это сильное время. Мне очень жаль, что еще не вся церковь, но многие подключаются, у нас много, но еще не вся церковь подключается. Zoom позволяет вам подключиться из любой точки Московской области и Москвы, ну, в принципе, и мира. Да? Что для этого нужно? Вы должны знать идентификационный номер Zoom комнаты и пароль. Это все в доступе в нашей группе общения в Telegram-канале. Вы устанавливаете Zoom, если не установили, либо если он у вас есть, открываете, заводите идентификатор, потом вкладываете туда пароль, открываете и заходите. Дальше. Мы собираемся, мы сначала читаем какое-то местописание о молитве, и все, и начинаем молиться. Мы молимся в духе, просто молимся. Все включают свои микрофоны. Это то, что мы делаем совершенно в обратном порядке. То есть обычно в богослужении, в Zoom мы просим всех выключить микрофон. То в молитве мы просим всех включить микрофон. Ну, вот такова у нас жизнь. Мы включаем микрофоны, и мы слышим друг друга, и все молятся. Все молятся, и одни могут заменять других, вести в молитве. Это сильно. Те, кто были, вы знаете. Поэтому я всех вас приглашаю. На этой неделе мы уже молимся, значит, от часа. И Бог говорит в своей церкви. Вы знаете, Бог стоит на вершине. Вернее, церковь Бог видит на вершине горы. Вы согласны со мной, да? Что это то, что Он поставил как светильник. И вот светильник светит, это в невидимом мире. Через наши молитвы происходит свет, какое-то влияние, которое мы можем не зреть, друзья мои, не до конца осознавать и видеть. Вот я призываю церковь к тому, чтобы мы объединились в молитве. Я верю и вижу, что Бог через это церковь ведет в чем-то. Он хочет что-то в церкви передать. И я очень хочу, чтобы мы схватились и начали это делать вместе. 21.30 в понедельник мы будем начинать. 21.30 в понедельник. Аллилуйя. Сегодня я хочу с вами поделиться в теме месяца о молитве. Я хотел поговорить с вами на такую тему. Молитва, от которой поколебалось место. Молитва, от которой поколебалось место. Вообще, вы видели в книге «Деяний» такие моменты, когда они молились, и место поколебалось. И я хотел бы вместе с вами об этом поговорить, чтобы ухватить, что создает, что приводит в такое колебание, что происходит, почему это происходит. Да? Об этом с вами по возможности коснуться и обсудить. Для этого мы прочитаем «Деяния» 4 главу с 1 стиха и ниже. «Деяния 4». Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалиме начальники и их, и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставив их посреди, спрашивали, «Какою силою или каким именем вы делаете это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему роду, народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здоров. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения». Это, кстати, одно из мест, которое показывает однозначность того, что Христос Спаситель. Во вселенной один Христос. Нет ни в ком ином спасения. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись между тем, как узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть этого. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее, ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили перепрыгивает у меня. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них. Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод, и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. Аминь. Аллилуйя. Мы видим здесь, что молитва производит какой-то сильный резонанс в пространстве. Вообще, друзья мои, мы с вами говорили, что когда мы молимся, в духовном мире происходят процессы. Вот сегодня Александр тоже коснулся этого момента, и тоже очень важный, что реки живой воды – они высвобождаются, когда мы молимся, друзья. Вы помните, что Иисус сказал об этих реках, источниках, бесконечных источниках, текущих из нас, да? они рождаются именно в молитве, друзья мои. Они не рождаются просто потому, что мы хотим, чтобы они были. Они рождаются, потому что мы молимся. Потому что, когда мы молимся, происходит высвобождение силы Божьей из нас. Когда мы молимся, высвобождается сила Божья из нас. Почему Иисусу удавалось творить такие чудеса? Потому что Он уходил и ночь проводил в молитве. Да, потому сила Божья пребывала в нем. Помните, женщина коснулась Его, сказала: «Прикоснусь и буду здорова». Она прикоснулась, и помните, что Иисус почувствовал? Он почувствовал, что сила вышла. Да? То есть там как бы приоткрылась завеса вот этой тайны, что переживал Иисус в момент исцеления других людей. Он переживал передачу силы. А где Он ее брал? А Он брал ее в Духе. Он брал ее в Боге, когда молился. Поэтому, когда церковь объединяется вместе молится, это сила, это живая вода, которая течет. Несколько моментов я здесь замечаю, и как результат мы видим, поколебалось место, произошло высвобождение этой силы, они исполнились Духом. И первое, что я здесь понимаю, мы здесь очевидно видим, они были в единодушии, они были в согласии между собой. Это не было такое, знаете, разношерстная такая аудитория, в которой одни говорили: «Ой, нам это не надо», другие говорили: «Нет, нам это надо». Одни говорили: «Надо слушаться их, перестанем говорить об Иисусе». Другие говорили: «Нет, надо проповедовать». И дальше говорит, такого не было, они были единодушны. Друзья, я верю, что Бог за единодушие церкви. Бог за единодушие. Вот дьявол против единодушия. Он делает все, чтобы разобщить его, свой народ, чтобы сказать: это не важно, это не ценно, это не нужно. Ну вот, вот тебе вот это нравится, ну вот это только и делай. И так далее. Он разобщает, но Бог, Он призывает нас к единодушию. Итак, для того, чтобы церковь могла вот так высвобождать силу, она должна как бы сложиться в один организм. Сложиться, ну что я имею в виду? Я думаю, что в каком-то смысле мы все являемся органы одного тела, но, к сожалению, не всегда органы работают сообща и вместе. Вот когда начинаются в организме проблемы, когда какие-то органы начинают выходить из общего ритма жизни, начинают отклоняться на свои какие-то траектории, проблемы начинаются в теле, да. Но, к сожалению, так происходит и в церкви. То есть это лукавая работа, чтобы разобщить. И вроде пророк может пророчествовать, но пророчествует то, что хочется ему, и тогда, когда хочется ему, и там, где хочется ему, все. И он на своей волне. Да, пастух пасет себя, учитель учит себя и свою семью. Все, он больше ничем не занимается. Органы есть, но они не взаимодействуют. Поэтому Бог, для того, чтобы молитвы наши вместе имели колоссальный вес, друзья, мы должны объединиться. Мы должны объединиться, приходя сюда, оставить все свое. Знаете, как большой оркестр, у тебя классная скрипка, у тебя хорошая гитара, я не знаю, у тебя хороший барабан и так далее, и так далее. Но когда ты приходишь в оркестр, ты не можешь играть то, что нравится тебе. Ты будешь играть то, что необходимо для оркестра. Правда? Мы все являемся чем-то общим. Когда здесь прославление звучит, идет настрой церкви. Да? Что я делаю в этот момент? Я могу в этот момент быть частью этого движения, могу быть просто зрителем этого процесса. Когда церковь возвышает свой голос и молится, я могу посвятиться этому и стать частью этого движения, а могу просто подождать, когда наступит более для меня главный момент. Это молитва, вернее, это проповедь, да, например, вот, ну и так далее. Ну, в общем, вы понимаете в деталях, я не думаю, что здесь стоит много говорить, но на самом деле, друзья, определенно, стопроцентно, именно вот это самоотрешение ради того, чтобы объединиться, является одним из важных пунктов для того, чтобы молитва высвобождалась. Это как если бы мы все вдруг сошлись в одну картину, как пазлы. Мы сложились в одну картину, и эта картина стала просто высвобождать некую силу Божью для совершения дел Божьих. Поэтому я верю, что когда церковь собирается и молится, это самый высший орган молитвенный на земле. Нет выше уже органа. Да? Но что я имею в виду? Есть личные молитвы. Мы все молимся сами, да, дома, и с этим проблем нет, все отлично. Потом мы молимся в семье, мы молимся с друзьями где-то, в каких-то ситуациях двое, трое, и это прекрасно. Да, мы молимся в домашней группе, 5, 7, 10 человек, отлично. Ну где сама вершина, где пик? Пик тогда, когда собирается вся церковь. Собирается вся церковь вот таких людей, которые могут молиться. Они объединяются вместе. Вы знаете, в этот момент что-то происходит особенное. Сила Божия высвобождается, да? Дух Божий действует сильно. Это как самый высший стандарт на этой земле. И этот стандарт возглавлен главой, самим Христом. Он находится здесь. Он через Дух свой высвобождает эту силу влияния. Но для этого необходимо, чтобы все наши пазлы, они сошлись в одно русло, по которому потекла бы вода. Аминь? Да? И, соответственно, только при этом условии. И мы видим, что они же, выслушав, что единодушно возвысили голос свой. Они единодушно возвысили голос свой. Вообще единодушие – это вещь, по мне, так совершенно духовная. То есть, когда человек не ходит в духе, он не может войти в единодушие, друзья мои. Когда человек ходит в душевности, в суете, в заботе, он может логикой подчиниться, но это не единодушие духовное. Возвысить голос, друзья мои, это, как бы сказать, вся церковь как один начинает вопиять к Богу. Но я редко вижу это, редко, потому что у каждого свои какие-то фишки, у каждого какие-то свои взгляды, у каждого свои какие-то вот внутри мысли там, да, и все такое, и люди не вопияют. Единодушие, друзья мои, достигается духовным, личным духовным исканием Бога. Это определенно духовный уровень церкви. Ну как у них он давался? Они каждый день пребывали в учении апостолов, преломлении хлеба, да, они каждый день пребывали в молитве, они пребывали в слове. В итоге они в духе были настолько слажены, что когда они молились прилежно, что происходило? Цепи у Петра упали. И из тюрьмы, реальной физической тюрьмы, из которой невозможно убежать, он просто вышел. Как? Я не знаю. Я не знаю, как это вообще можно себе представить, но это произошло. Церковь объединилась и начала молиться, и этот высокий орган, духовный орган, да, власть имеющий на земле, высвободил это влияние. Ангел сошел, потому что ангел реализует задачи, которые из Духа Божьего народа выходят. Ангел пришел и высвободил его, снял фактически физические оковы, да, открыл дверь. Даже сам Петр не мог это представить. Это вообще происходит во сне, не во сне. Он думал, что во сне. Когда он вышел на улицу из тюрьмы, которую охраняли, у которой было много дверей и так далее, да, он только тогда понял, слушай, это все на самом деле происходит. Да, я не сплю. Он освободился, потому что церковь в единодушии взывала к Богу. А, конечно же, для единодушия, как я сказал, что нужно определенное духа, состояние духа. То есть это состояние, духовное, крепкое состояние народа. Конечно, тут дьявол мочалит людей, изнашивает людей, загоняет людей в такое, как бы сказать, бессилие какое-то, усталость духовную, нерадивость, там суету, такую легкомысленность, да, какие-то обиды друг на друга и прочее, прочее, прочее. Тут прям вот, ну, бесконечное множество всяких инструментариев, чтобы не было единодушия. Но это не то, что хочет Бог. Когда они в единодушии вызывают, происходит. Второй момент, что я увидел для единодушия, как оно достигается. Первое – это духовное состояние. Второе – это практика, друзья мои. Ну, очень сложно вместе работать в каком-то деле, если вы вместе не работали до этого. Ну, представляете себе, собираются, например, два музыканта. Им нужно играть вместе. Они оба профессионалы. Вы знаете, чтобы музыка заиграла, что им нужно? Им нужно как бы время, тренировку вместе. Вы согласны со мной? То есть они должны научиться чувствовать друг друга. То же самое, если дуэтом кто-то поет, они должны как бы спеться, да, такое есть выражение, они должны спеться. То есть они поют какое-то время, и в итоге начинают их голоса адаптироваться друг на друга для того, чтобы было правильное созвучие. Я говорю сейчас не о новичках, а о профессионалах. Они все, ну, оба могут отдельно петь красиво, но вместе им нужно спеваться, им нужно сойтись. Им нужно тренироваться. Поэтому я считаю, для единодушия, друзья, невозможно вот так вот переключить тумблер и всем встать в единодушие, если мы друг с другом не молимся вместе. Оно невозможно. Это как если в семье, давайте, пусть у нас будет в семье полное единство, но мы не живем вместе. Встречаемся по воскресеньям. Очень сложно тут жить миром друг друга, когда ты не живешь, у тебя нет вот этого периода. Поэтому единодушие – это вещь, достигаемая временем. Это не то, что дается просто вот так вот на щелчок. Ну, к примеру, я покаялся, и ты покаялся. Все, теперь мы в единодушии. Оно не работает так. Оно работает, во-первых, от того, что я познаю и влюбляюсь в Бога глубоко и сильно, и взываю к Нему. И второе, что я делаю это вместе с тобой. И вот при этих двух качествах у нас возникает единодушие. Аминь. А следующий момент, который я здесь вижу, и мы о нем говорили, но все-таки я на него обращу внимание, это то, что когда они молились, они обратились к тому, как говорит Бог по этому поводу. Вы обратили ваше внимание? Они говорили: «Ты устами отца нашего Давида сказал Духом Святым». «Ты сказал, Господь». Да? Что метутся язычники, племена замышляют тщетное. Они взяли обетование, то есть они взяли на основу Слова Божьего. Когда мы молимся, мы встаем на какую-то основу. Мы не молимся с позиции исключительно «мне так нравится», «мне вот так видится», «я вот так хочу». Я молюсь: «Господь, ты так сказал». Аминь. «Ты сказал, что бесов надо гнать». Не сговариваться с ними, не обсуждаться с ними, там, не полемизировать с ними. Их надо что? Гнать, изгонять. Все, ты сказал, я это делаю. Да? И вот то же самое для сильной молитвы церкви, для сильной молитвы, которая создает такой резонанс в духовном мире, необходимо, чтобы люди молящиеся понимали, на что они опираются. Друзья мои, а вот тут Слово Божие не миновать. Вы не можете, не зная законов Его Царства, как бы жить успешно, влиятельно в Его Царстве. Вы должны понимать законы. Вы приезжаете в новое государство, вы даже не знаете, что делать. Вы, кстати, если вы открываете компанию в совершенно новой стране, ну, кто это не открывал, ну, большинство этого не представляет, вы не представляете, насколько количество вопросов встает просто в разы больше, потому что ты просто не знаешь вообще, с чего начать и как это все происходит здесь. Все по-новому, все по-другому, и ты должен вникать в законы, в те постановления, в те принципы, которые в этом государстве положены. В них ты должен разобраться, выбрать для тебя ту конструкцию, которая тебе удобна. И это непросто, Вот в духовном мире то же самое, в том смысле, что у него есть принципы, законы, у него есть свои слова, которыми он определил жизнедеятельность царства. И тебе нужно ссылаться на это, знать это. Аминь. Поэтому церковь, она всегда пребывает в слове, потому что ей нужно это понимать. Ей нужно понимать, на что она опирается. Ей нужно понимать, почему человек должен прощать. А что, если не прощаю? Почему так Бог делает? И вообще, призывает ли к этому Бог? В каких ситуациях, как поступать? И так далее. Итак, второй момент, пролистываем дальше. Второй момент – опираться на слова, сказанные Богом. Так здесь сказал в молитве ученики его: «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым», и они цитируют. Да. И третий момент, который я вижу, важный момент, о котором я нередко говорю, на что опираюсь, но, к сожалению, я еще не вижу, что люди прозрели, что люди ухватили этот момент, а он очень важный. Третий момент, очень важный в молитве, которая может влиять в духовном мире, друзья, это решение. В молитве должно быть решение. В молитве должно быть решение. Давайте скажем это вслух. В молитве должно быть решение. Друзья мои, молитва – это не передача информации на небо того, что происходит на земле. Мы не то, что Бога информируем: «Господь, ну ты же не знаешь, да, что мне не хватает зарплаты, да? Ну вот теперь ты знаешь, Господь, да?» Да нет, Господь знал это еще до того, как вообще твоя компания появилась. Да? Он все знает, и ты не пытайся его как-то удивить событиями, о которых он не знал. Он все знает. Вопрос в том, что молитва – это не передача Богу информации. Молитва – это обсуждение ситуации с принятием решения по этой ситуации. Молитва – это обсуждение с Богом ситуации. Они обсуждают ситуацию, они говорят: «Господь, вот метутся язычники, вот замышляют, запрещают». Они обсуждают. И потом говорят что? дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. Они высвобождают решение. Что по этому поводу думаем мы? Ну, слушайте, нас гонят, нас не принимают. Господь, дай рабам Твоим переехать в другую страну. Ну, это может быть такое решение. Может оно быть? Может. Ну, оно же может быть или нет, я не понимаю. Конечно, может. То есть, что-то должно быть. И что с этим делать? Ну, они говорят, ты все видишь, дай рабам Твоим продолжать смело говорить Слово Твое, а Ты сопровождай Твоими чудесами это Слово. И так очень важно, чтобы мы, друзья мои, высвобождали решение в своих молитвах. Аллилуйя. Марка 4:39, например, вспомните. «Встав, Иисус запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань, и ветер утих, и сделалась великая тишина». 4:39 Марка. Иисус встал, это молитва, это пример молитвы. Иисус встал, ну, он встал, он не стал говорить, Господь, ты же знаешь, как тяжело плыть, когда море такое неспокойное, приходится за что-то держаться. А если мы утонем, Господь? Ну, ты вообще видишь там, тебе хорошо, ты на небе, у тебя нет штормов, а мне здесь трудно. Ну, ладно, Господь. Это не молитва, это передача какой-то информации к Богу. Это информирование неба. И вот по этому поводу Бог говорит, мне не нужна, прежде вашего прошения, я уже знаю, что происходит. Вы помните, да? Мы не можем передать Богу информацию, которая бы его врасплох застала, потому что он не знал этого. Нет, Богу, Бог ожидает молитвы, решения. Почему это важно? Ну, как бы откуда это понимание приходит? Все, что происходит на земле, друзья мои, отдано под власть человеку. Аминь. Вы это знаете. Все, что происходит на земле, Бог сказал, это твоя власть, владычествуй, управляй, направляй, действуй. Да? Это действие происходит в первую очередь из сердца, то есть мы, все, что происходит на земле, это результат сердечных намерений. Люди имеют намерение властвовать, и они осуществляют свою власть. Люди имеют намерение улучшить жизнь общества, такие тоже люди есть, и они улучшают общество. Да? То есть это сердечные намерения. Второе, это действие, труды. То есть выполнение функции. Вот, например, Адам с Евой, они улучшали жизнь рая. Да? Бог передал им эти полномочия полностью руководить земным процессом. И вот сегодня мы в том же с вами положении. Мы с вами в положении, когда от нас с вами ожидается распределение сил, распределение ролей, распределение ресурсов. Да? Мы с вами перед Богом это делаем. Бог дал это церкви. Бог дал церкви высвобождать решение. Хорошо, у нас с этим хорошо получается. Мы вот зазубрили и хорошо это уловили в вопросе молитвы, например, за больных. Мы все понимаем, да? Молиться надо за исцеление, да? Тут все ясно, да? Вот то же самое по отношению ко всем другим обстоятельствам. Мы ищем воли Бога, и мы провозглашаем. Точно так же, как и Иисус говорил, встав на лодку, Он сказал, умолкни, перестань. 2 Коринфянам 10:4. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Он говорит здесь о молитве, он говорит здесь о духовных сражениях. Послушайте, в молитве мы имеем духовные сражения, и написано «оружие воинствования нашего». Молитва – это не только такой позитивный рассказ или негативный рассказ, это не просто какая-то история о чем-то. Молитва – это духовное оружие. Это предполагает, что в том мире, где оно имеется, да, оно должно себя как-то проявлять это оружие. Да, проявлять оружие это должно. Правильно? Я правильно понимаю? Да? То есть у нас, нам дано духовное оружие, сильное Богом, да, потому что именно Богом наши молитвы и сильны, на разрушение твердынь. Разрушение твердынь, всякие стереотипы в голове, всякие ситуации продемонические такие происходящие, да, какие-то ситуации Богу неугодные. Да, мы что делаем? Мы в молитве способны на это влиять. Мы высвобождаем по этому поводу решение. Ну как можно сокрушать, если мы даже, ну что называется, за оружие не беремся и не ударяем по этой скале, по этой твердыне, не ударяем. Мы просто говорим о ней. Вот она. Все, мы о ней говорим. Как это оружие должно действовать? Оно должно действовать так, что ты эту стену хочешь сломать, ты берешь, грубо говоря, эту кувалду, да, и ты бьешь по этой стене, да, ты бьешь, ты воздействуешь на это. Вот молитва – это воздействие. Ты провозглашаешь, ты утверждаешь Божий порядок вещей. Друзья мои, это один из важнейших характеров молитвы. Конечно, в молитве есть поклонение, созерцание Бога, поклонение. В молитве порой есть молчание даже, такое тоже может быть. Но я сегодня говорю о молитве, которая колеблет землю, которая влияет на землю. Друзья мои, весь хаос, который происходит, на самом деле в каком-то смысле происходит, потому что церковь не производит полную работу свою. Да, ну и, собственно говоря, Бог о чем и констатировал, что так оно и будет, да? Итак, это не изменяет того факта, что все твердыни могут быть сокрушены через силу нашей молитвы. Наша молитва воздействует на это. Аллилуйя. И закончу я эту историю деянием 12:4-7, то, что я уже сказал. Петра арестовали, заточили в темницу и выставили охрану из 4 смен караула. По 4 человека в каждой. Ирод намеревался, Деяния 12:4-7, Ирод намеревался после Пасхи вывести Петра к народу. Петр был под стражей в темнице, а церковь горячо молилась о нем Богу. В ночь перед тем, как Ирод должен был вывести его на суд, Петр спал между двумя солдатами, скованными двумя цепями, а стражники у входа стерегли темницу. Внезапно явился ангел Господа, и камеру осиял свет. Ангел толкнул Петра в бок и разбудил его. «Вставай быстрее», — сказал он, и цепи упали с рук Петра. Это то, что происходит благодаря совместной, единодушии молитве церкви. И цепи упали. Сегодня также вокруг нас есть люди, которые с цепями. По сути своей, у нас и в зале есть люди, которые с цепями. У нас и в зале люди есть, которые с цепями. Как определить наличие цепей? Человек не может вырваться из определенного, понимая неправильного образа жизни. Не может вырваться. Он находится в нем снова и снова. Для кого-то это более явно, ну, то есть вещи явные, например, там алкоголизм. Ну, это вот он налицо. А у кого-то это может быть и скрыто, да, непрощение, ты его не видишь, а человек не может из этого выбраться. Цепи. Молитва разрушает эти цепи. Эти цепи способны упасть. Конечно, если сам держащийся за них не будет продолжать за них держаться, как за что-то ему данное и драгоценное. Но если он начнет противостоять этому, тогда молитва церкви, она окажет влияние, эти цепи спадут. И это воля Бога. Я уже не говорю про то, что происходит с людьми за пределами этого зала. В массе своей люди цепями окованы конкретно. Да? И нам сегодня с вами, друзья, как никому нужны такие молитвенники. Мы должны подняться, святые. Мы должны подняться в молитве, поднять свои голоса, возвысить свои голоса перед Богом. Возвысить свои голоса перед Богом. Я когда молюсь, мой голос устает. Я вкладываю свой голос, когда молюсь. Аллилуйя. Я знаю, что это оружие воинствования нашего. Мы должны сокрушить эти оковы. Аллилуйя. И, может быть, поэтому сегодня и я стою перед вами на протяжении многих лет, продолжаю стоять, потому что молюсь таким образом. Не просто рассказываю Богу истории про то, как на земле бывает хорошо или плохо, но провозглашаю какие-то вещи. И я хочу, чтобы вы тоже, мы, церковь, с вами объединились в этом. И вот этот дух, характер молитвы ухватили, вы взяли. Есть молитвы, которые колеблют места, которые разрушают оковы. Оковы падают, и о них мы с вами сегодня говорим. Давайте встанем.
Верим, что эта проповедь принесет добрый результат в вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны.